В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Граждане Беларуси выходят тысячами, стоят в очередях, чтобы отдать подписи за оппозиционных режимы Александра Лукашенко, кандидатов на президентских выборах. Они назначены на 9 августа. Компанию «Стоп таракан» начал популярный блогер Сергей Тихановский. Зарегистрироваться ему не дали. Он сейчас под арестом, собирает подписи за его жену Светлану. В выборах участвуют и бывшие соратники Лукашенко, дипломат Валерий Цыпкало и банкир Виктор Бабарыка. В студии у нас аналитик и экономист Дмитрий Балкунец. На связи из Минска экономист Ярослав Романчук. И мы ждем политолога Виталия Шклярова. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что вы скажете, что стало все-таки причиной того, что люди в массе пошли просто тысячами вот на эти пикеты по сбору подписей. А такое впечатление, что Лукашенко стал для них страшнее коронавируса.
А я думаю, что выборы всегда привлекают большой интерес граждан. И в этот раз, мне кажется, что белорусские выборы, по мнению многих аналитиков, я тоже это отмечаю, что это, наверное, самый интересный выбор с 1994 года. И вызвано это многими причинами. Во-первых, это накопленная усталость от первого президента Беларуси Александра Лукашенко. Он 26 лет, я напомню, находится у власти. И он считает, что он еще не успел провести все реформы в стране. Еще просит, дайте мне 5 лет, и мы, может быть, закончим. Он много обещал людям всяких хороших поблажек и зарплату высокую и так далее. $500 до сих пор уже 20-й год обещает, не может достигнуть. Каждый раз находятся какие-то причины. Но в этот раз, я думаю, добила ситуацию, конечно, тяжелая экономическая ситуация в стране и, да, безусловно, коронавирус.
А что с коронавирусом? Вот какова информация? Потому что говорят даже, знаете, о таком шведско-белорусском опыте, вот как бы непризнания пандемии.
Ну, Александр Лукашенко вообще первое время говорил, что никакого коронавируса нет. Это теория заговора всемирного. Видимо, какие-то у него специфические были знания по этому поводу. Он вообще говорил, что это психоз. Хотя, как мы знаем, психоз имеет совершенно другого характера симптомы. Но в данном случае Александр Лукашенко пытался каким-то образом успокаивать первое время население. Не верил в эту историю. Но в последнее время он, конечно, видимо, осознал всю проблему вот этого коронавируса и последствия его для Беларуси, для белорусской экономики, и самое главное для населения, потому что, несмотря на все заявления Лукашенко, население очень трепетно начало относиться к своему здоровью, начало заниматься, наверное, защитой себя, близких. Вот Лукашенко, я помню, школьные каникулы отменил, но в итоге родители, 40-50% родителей своих школьников не отправили обратно за парты. Они их посчитали необходимым дома обучать.
А официально карантин не объявлялся?
Нет,
вообще?
Нет, не объявлялся. И более того, мы знаем, многие спортивные мероприятия проводились в республике, парад провели. И, кстати говоря, мне кажется, очень важным был вот отношением или таким маркером отношение населения к Александру Лукашенко и к его отношению к коронавирусу. Это парад победы. На него пришло, по официальным данным, 15 тысяч человек, что было в 20 раз меньше, чем в прошлые годы. Это был самый малопосещаемый парад в истории Беларуси и БССР. Никогда такого не было. Мне кажется, очень серьезно подорвало репутацию Александра Лукашенко в обществе. На этот парад, причем он сам звал, туда звали добровольно-принудительно. Ему надо было показать не только населению, но и Владимиру Путину показать, что вот он единственный наследник Великой Победы. И, как мы знаем, я, кстати, такой интересный эпизод скажу, Лукашенко накануне 9 мая всем рассказывал, что его парад будет показывать все российские телеканалы. Ни один не показал.
Да, ну, в общем, отношения с Путиным он как-то обострил, да? Они и так не очень такие простые, скажем так.
А я думаю, поезд вот этот уехал 8 декабря прошлого года, когда все ожидали подписания дорожных карт по союзному государству, углублению интеграции, но этого не состоялось. И, наверное, главной проблемой стала вот эта 31-я дорожная карта, которую никто не видел, но про которую все говорят. А, видимо, речь шла о создании некого, скажем, конфедерации, давайте так выразим, в рамках союзного договора, чтобы он был реализован, необходимо принять в том числе конституционные акты и так далее. Но этого не произошло, поэтому вот 1 июля в России будет изменение конституции. Но это уже внутрироссийское дело, и, видимо, тот план, который заранее предполагался, я думаю, что Александр Лукашенко обсуждал этот план действительно, но в последний момент он соскочил и не захотел идти по пути, который ему предлагали. Поэтому дальше мы наблюдаем и все эти истории с нефтью и так далее. Это, конечно, бьет по репутации Александра Лукашенко, в том числе и по экономике, и по имиджу Беларуси. И вообще в России, я думаю, и в мире сложилось такое очень стойкое ощущение, что Александр Лукашенко стал недоговороспособным политиком, и поэтому белорусское общество это тоже чувствует. И вот эти все митинги, пикеты, когда люди выходят, стоят в километровых очередях по несколько часов за альтернативных кандидатов, они как раз, мне кажется, вызваны тем, что общество понимает, что пора менять руководителя, потому что он, мне кажется, тормозит сегодня развитие страны. И люди устали от этого, они ждут каких-то перемен. А Лукашенко, конечно, ощущает того, что его время подходит к концу, но он не хочет уходить, он привык уже к насиженному месту, 18 резиденций у человека, там вертолеты, самолеты и так далее. Наверное, как я бы сказал, что это самый обеспеченный пенсионер Беларуси на сегодняшний день. Ему 66 лет в этом году исполняется, поэтому у него все прекрасно. И уходить не собирается, поэтому вот он пытается в шестой раз взойти на престол.
Хорошо, давайте мы Ярослава Романчука подключим из Минска. Добрый вечер. Что вы скажете об этой ситуации? Было ли для вас, как, в общем, политика, который, кстати, баллотировался на президентских выборах когда-то, неожиданным вот такая ситуация, когда выплеснулась энергия людей буквально на этой стадии сбора подписей?
Добрый вечер. На самом деле это не столько экономика, не столько отношение к политике, это просто человеческое достоинство. Это достал, это ложь, которая льется из экранов телевизора, и совершенно справедливо многие белорусы сравнивают ситуацию сегодня, ситуация 1986 года, когда взорвался Чернобыль, когда мы на самом деле не знаем, сколько заболело, сколько умерло, какова ситуация в стране, поэтому те цифры, которые мы видим, они нарушают все законы математики, которые существуют. И на самом деле люди, видя такое наплевательское отношение к себе, они, конечно же, вот пошли в очереди. Это не столько, наверное, сознательный такой протест и поддержка существующих там, 15 кандидатов в кандидаты, сколько вот такой запрос на реформы. Да? И Лукашенко, на мой взгляд, превратился своего бывшего оппонента 1994 года Вячеслава Кебича, который тоже был последним из советских еще руководителей, который оставался у руля независимой страны. И люди просто хотели какое-то новое лицо. Эта ситуация усугубилась, конечно же, коронавирусом, развалами, совершенно вопиющими брешами в системе образования, системе здравоохранения. Вы называли цифру 40%. Я знаю, по Минску 70-80% школьников не ходило в школы. У меня самого сын первоклассник, и он тоже не ходил. Вот. Система здравоохранения, которая, в общем-то, погрязла в коррупции, тоже не сработала. Вот. И ситуация – это еще один фактор, который очень важен. Никогда еще отношения между Беларусью и Россией не были такими плохими. Это дно, которая пробивается каждый день, то Россия блокирует импорт бензина из Беларуси, то белорусы. Белорусское правительство требует перевода счетов белорусских предприятий из российских банков, работающих в Беларуси. Информационная кампания идет, тотально недоверие. Белорусы предпочитают покупать бензин в США, Саудовской Аравии, Норвегии. Только не из России, или Россию, там, скажет, задвинуть на процентов 40 всего нефтебаланса, хотя на самом деле при такой цене сам Бог велел торговать. То есть ни одна из интеграционных случаев не сработала. Плюс накопление инвестиционных ошибок. И вот люди, которые хотели бы просто чисто справедливости, чтобы там врачам, медработникам подняли зарплату за такой тяжелый труд. А мы видим миллиардные проекты, которые реализуются за счет китайских кредитов, под китайские гарантии. Вот буквально не успело там пройти скандал со Светлогорским целлюлозно-бумажным комбинатом. Туда было вложено почти миллиард долларов, а он так и не заработал. И привлекли австрийцев для ремонта, по сути дела. Да? Как Белоруссия анонсировала еще один многомиллиардный проект по произготовлению аминокислот, опять с китайцами, опять год гарантии и опять большие прожекты. И вот эта вот болтология просто надоела. Правительство не существует, по сути дела, сверхцентрализация, вокруг него нету ни одного человека, который способен был ему сказать: «Король, ты голый». Вот. И вот идет просто моральная деградация власти. И получается, что Лукашенко ни с Западом, ни с Россией, ни с народом, ни с предпринимательством. Он в кругу тех 0,1% населения, там 10-15 тысяч миллионеров, которые живут очень комфортно за счет других.
Да, но Ну вот очень вовремя, кстати, заговорили о правительстве. Я сейчас вижу ленту новостей. Александр Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку.
Поздравляю.
Что скажете? Что случилось с господином Сергеем Румасом? За что он страдает?
Это было совершенно ожидаемо. Вот Ярослав Романчук тоже знает прекрасно, за что Сергея Николаевича отправили в отставку. Лукашенко давно обещал, что он отправит в отставку Румаса. И вот сегодня он проводил Александру Лукашенко очередное совещание и решил отправить, поменять, как сказать, коней на переправе.
Но они с утра говорили, там вот собрались какие-то начальники о реорганизации правительства, а не об отставке.
Об отставке. Он давно об этом пугал еще с прошлой осени. У Лукашенко был, мне кажется, некоторая, наверное, зависть к тому, что у Румаса, по некоторым оценкам, рейтинг доверия и репутация чуть выше была. Но мне кажется, сейчас Лукашенко пытается наверстать, возможно, себе какие-то очки добавить политические, пытаясь найти какую-то фигуру, которой поверит общество, и как-то на этом фоне его рейтинг вырастет. Но мне кажется, тот уровень поддержки сегодня, который имеет Александр Лукашенко в обществе, он настолько низкий, что ему ничего не поможет. Даже кого бы он не поставил главой правительства, надо понимать, что в Беларуси глава правительства ни за что не отвечает практически. Его роль очень минимальна. Она сведена, ну, какой-то техническая задача решает.
То есть вроде российского Мишустина то же самое, да?
Ну, у Мишустина поручение имеет президента. Большие полномочия, я бы сказал. Вы помните, я напомню такой эпизод, когда Россия и Беларусь закрывали границу, это было в конце марта. Лукашенко очень обиделся на Мишустина, и в одном из эфиров он сказал, как это так, премьер-министр решает такие вопросы. Это вообще уровень президента. Почему? Я буду сейчас президенту звонить жаловаться. Так и не позвонил.
Но не помогло.
Он не позвонил, его не связывали долгое время, связи не было, говорят. Uh-huh. Бывает всякое.
Ну да, в бункер не дозвониться, да. Прокурору
так
не
вот,
дозвониться.
Я думаю, что сейчас, конечно, Лукашенко будет пытаться искать возможности для того, чтобы наверстать или вернуть какое-то определенное доверие со стороны общества, но, мне кажется, Рубикон уже пройден, и общество устало действительно от него. Вот этот вот достал, и сейчас новый мем появился, Саша 3%.
А почему 3%?
3% на белорусских сайтах популярных начали проводить опросы социологические. Практически везде Лукашенко получал от 3 до 6%. В итоге вчера Министерство информации запретило белорусским сайтам проводить опросы и узнавать у населения рейтинг Александра Лукашенко.
Что, штрафовать будут?
Штрафы. Не только предприятиям, учреждениям, вот этим медиаресурсам, но и физическим лицам, если кто-то захочет провести у себя в Фейсбуке или где-нибудь в социальной сети опрос, ему якобы штраф тоже грозить будет, какую-то сумму накажут его.
Вообще они нервно как-то реагируют. Вот в мае я вижу тут рейтинг доверия россиян к Путину в открытом опросе. По данным Левады, опустился с 28 в апреле до 25. Вот. А что, собственно, с рейтингами Лукашенко? Знаете, утечки же бывают все-таки, какие-нибудь секретные опросы, там, спецслужбы и так далее. Что-то можно сейчас сказать?
Я вот скажу, но Ярослав, я думаю, дополнит.
Хорошо.
Может быть, у него какие-то есть данные. Я видел данные опросов апрельских, его помогало проводил и некоторые другие организации в Беларуси. Рейтинг Лукашенко был от 12 до 15%. Это по стране проводили. Я думаю, что этот рейтинг, он, в принципе, коррелирует с теми данными, которые получены сейчас были на крупнейших онлайн-ресурсах белорусских, где рейтинг Лукашенко на крупнейшем портале Тутбай было 70 тысяч человек проголосовало, и там у него был рейтинг, по-моему, около 6-7%. При этом его вот один из конкурентов, который сейчас заявил о своем желании участвовать в президентских выборах, имеет около 55% поддержки.
Это Бабарыка, да?
Бабарыка, да. Он очень быстро пошел вверх. Я думаю, что это связано как раз с запросом общества на перемены. И люди готовы... Почему они стоят в очередях? Вот за Светлану Тихановскую, которую никто в республике не знает. Они стоят за любого человека, они стоят за перемены. Это антирейтинг Лукашенко. Вот эти километровые очереди, которые накапливаются не только в Минске. 25 городов было вот на выходных, в воскресенье, суббота. И Лукашенко забеспокоился. Он даже вот поручил мэру города Минска прекратить все эти вот столпотворения возле центрального рынка, потому что люди мешают продукты покупать. Хорошо, давайте где-то в спальный район пойдем. Я думаю, там будет та же самая история. Люди пойдут и туда стоять в очереди для того, чтобы подписаться. И даже родился такой мем, а такая теория, что таким образом граждане ногами идут, голосуют против Александра Лукашенко и таким образом прощаются с его эпохой.
Хорошо, давайте Ярослава Романчука спросим. Ярослав, что вы скажете, каков ваш комментарий к вот случившейся буквально сейчас отставке правительства Беларуси?
Я сам год назад призывал к отставке правительства, потому что Сергей Румас, хоть может быть более симпатичный человек, чем Александр Лукашенко, но он являлся проводником той же самой старой модели, не было подготовлено ни одного толкового документа, который бы хотя бы серьезно модернизировал белорусский госплан. Он был чиновником серым, забитым, он отказался от диалога с бизнесом, отказался от диалога с учеными, поэтому совершенно не жалко. И на самом деле в существующей в Беларуси системе власти, хоть постав руководителя самого отсталого района, от этого ровным счетом ничего не поменяется. Есть параллельная система принятия решений, вот, когда мы видим, обсуждаются вопросы, связанные с назначением нового человека, либо с выработкой отношения к выборам и так далее, и так далее. Традиционно участвует Виктор Шейман, это старый друг, коллега, партнер Александра Лукашенко еще по Верховному Совету, глава Совета Республик, это как будто Сенат российский, вот, и целый ряд других, да, глава администрации президента, бывший генерал КГБ. То есть здесь формально на посту премьер-министра будет какой-нибудь клерк, который к экономике даже никакого отношения не имеет, является абсолютно проходной фигурой. Если Лукашенко, вот по той теории, которую высказал Дмитрий, захотел бы получить некую дополнительную популярность, он наверняка назначит на пост премьер-министра нынешнего главу Национального банка, безусловно, самого сильного экономиста в стране, из властных Павла Демчика Лаура. Он авторитетный человек, он сумел добиться снижения инфляции до 5%, ну, является как бы эквивалентом Набиуллина. А если же, и вот это моя версия, к которой я склоняюсь, берется акцент на проведение конституционного референдума в следующем году или в 2022, тогда будет взят акцент на ужесточение контроля за всеми структурами, организациями, и, скорее всего, на посту окажется госпожа Качанова, а человеком, реально принимающим контролирующее правительство, будет тоже Виктор Шейн. Старые кадры, старые, как говорят, лошади, которые были в обойме Лукашенко, и вот для него это борьба именно вот за этот передел, так что я не знаю, зарегистрируют ли Бабарика, Цыпкала или кого-нибудь другого или нет, но он сам будет выбираться с парень партнеров, и не будем забывать, что даже если у него рейтинг 10-15%, я скорее думаю, что это примерно так и есть, то в существующей в Беларуси системе подсчета голосов и проведения выборов добавить 35-40%, а даже в данной ситуации больше, сославшись на коронавирус, ничего не стоит. Элегантная победа при мощнейшем использовании силового ресурса. И здесь вопрос самый открытый, насколько Бабарика, как человек номенклатуры, человек, который на самом деле удивительная характеристика, его склонны поддерживать даже белорусскоязычные национальные силы, в состоянии на свою сторону привлечь избирательная комиссия, хотя бы часть, и номенклатура. Вот, потому что вопрос про силовые структуры пока не стоит.
Скажите, а вот сам, собственно, вот этот демонический Виктор Шейман, он не может занять пост премьер-министра? Или проблема в том, что он под санкциями находится?
Ну, санкции на самом деле здесь никакого отношения не имеют. В России там санкций нету. Вот. А человек с уровнем премьер-министра, на самом деле, вот по формально по белорусской иерархии, если что-то случится с Лукашенко, то человек, который будет заведовать страной, это премьер-министр. Поэтому здесь супер важно Лукашенко иметь в этой ситуации лояльного человека. И даже наличие санкций от Запада является скорее козырем. Я вот как-то в своем прогнозе я сделал предположение, что именно Шейман может стать премьер-министром, а вторая кандидатура – это как раз Качанова, либо наоборот, вот эта вот связка, которая так или иначе будет гораздо более активна в управлении экономикой ближайшей страной в ближайшие два года, вот, потому что Румас, он в 2011 году спорил открыто, он связан с Михаилом Владимировичем Мясниковичем, который сегодня в Москве под крылом Кремля. И тут разные комбинации могут быть. В то время как Качанова и Шейман – это 100% лояльные люди Лукашенко, в этой ситуации эти факторы играют гораздо большее значение, чем что бы то ни было.
Дмитрий, а что вы скажете, действительно, вот кто могут стать во главе, так сказать, правительства белорусского? Какие варианты? Вот есть еще какие-то, может быть,
ходы? Я часть согласен с Ярославом, но мне кажется, что Шеймана Виктора Александра Лукашенко вряд ли назначит, он под санкциями. А под санкциями это означает не только нельзя ездить на Запад, но и встречаться с дипломатами нельзя, им запрещено будет это делать. И это, ну, это удар по нему. Лукашенко сейчас ищет деньги на Западе, в том числе ждет. И если будет премьер-министр под санкциями, это как-то ограничит его движение. Я склоняюсь, что это может быть Качанова, может быть, он там, есть еще версия, была такая интересная, что он может быть вот из IT-парка, там есть такой айтишник Виктор Прокопенья, по-моему, может быть, еще кого-то, и может быть, банк, кстати, вот глава Нацбанка, я такую версию допускаю, или кто-то из банкиров придет. Кстати, была интересная такая, наверное, перепалка Александра Лукашенко с Виктором Бабарыко, когда Бабарыко сказал, что ему предлагали пост премьер-министра, но не сказал, кто. Лукашенко подумал, что это он ему предложил, и сказал, что нет.
Пусть банкир... За неучастие в выборах.
Да, да, да. Ну, мне кажется, что это был бы со стороны Лукашенко сильный ход, но вряд ли бы Виктор Бабарыко
согласился. Позвать, в смысле, Бабарыко, да? Да. Позвать его в премьеры?
Да, 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 но вряд ли бы политика согласилась, потому что это бы означало завершение его политической карьеры раз, а во-вторых, после выборов, я думаю, что он бы очутился в местах не столь отдаленных. Александр Лукашенко не любит людей сильных, более популярных, чем он, поэтому он не держит рядом с собой популярных личностей, он старается от них избавляться. Это раз, а во-вторых, я бы еще интересный феномен Бабарыко отметил, Виктора Бабарыко. Он все-таки 20 лет руководил третьим сегодня по активам банком, банк с российским капиталом, который «Газпрому» принадлежит. И, видимо, Александр Лукашенко как-то немножко проспал эту ситуацию. И как только стало известно, кто идет на выборы, и стали первые там результаты опросов известны, Лукашенко сказал, что некоторые из-под плинтуса выскочили. Он обеспокоен, безусловно, этим вопросами. Он не случайно начал оскорблять своих оппонентов. Вот и Валерия Цыпкало начал оскорблять, и Виктора Бабарыко оскорбляет, и вот блогера этого оскорбляет. Это для него нормальная история.
Тихановского.
Да, и как бы Лукашенко это не в первый раз делает. При этом я отмечу, что люди, которые сейчас пошли на эти выборы, вот именно вот эти три человека, я считаю их сильными людьми, потому что в белорусских условиях участвовать в выборах – это большой риск.
Но некоторые кандидаты просто в тюрьме посидели.
В тюрьме посидели, некоторые не только в тюрьме посидели, некоторые, когда они изъявляли желание поучаствовать, вообще некоторые бесследно пропадали. Поэтому в этой связи я думаю, что это большой действительно риск участия в такой кампании именно в это время сейчас. Но то, что эти люди сделали первый шаг, это, мне кажется, надо отдать им за это должное, потому что они дали людям надежду. И эту надежду мы видим на улицах. Люди хотят перемены, они видят, возможно, какой-то такой момент, когда можно эти перемены двигать. И все зависит, конечно, от людей. Я здесь согласен с некоторыми кандидатами, что не все зависит от силовиков. Если люди, общество готовы к переменам, в том числе те, которые считают голоса, которые сидят в комиссиях, в том числе силовики, учителя, медики, если они готовы...
Но они же послушно, так сказать, мухлевали на выборах раньше.
Раньше, да. Но если действительно вот сейчас есть такая гипотеза, что если вот у Александра Лукашенко там 10-15% рейтинг поддержки, это его потолок на сегодняшний день, то нарисовать 85%, как он раньше делал, даже 50%, будет практически нереально. И вот вопрос, как на это общество отреагирует, когда их обманут или скажут, что вот победил вот этот человек, готово ли общество за это поддержать, либо это будет протест, как это было в Армении. И ведь не случайно Александр Лукашенко в последнее время каждый день практически говорит о каких-то майданчиках, майданах, армянский сценарий.
То есть это то, что ему снится, да?
Снится, наверное. Видимо, боится. Он даже вот вчера позвонил Пашиняну, я не знаю, но с днем рождения поздравлял или спрашивал про армянский сценарий, это не, пресс-служба не сообщает. Но думаю, что он обеспокоен, конечно, этими вопросами, потому что это как-то очень сильно в последнее время в прессе дискутируется.
Скажите, а все-таки экономическая ситуация, она насколько тяжела сейчас для Беларуси, которая такая транзитная, в общем, страна, границы закрыты, и на работу там куда-нибудь в Польшу, наверное, не уехать людям. Ну, в общем, так сказать, такой замкнутый вот котел с экономическими проблемами, там уровень жизни сильно упал за последнее время?
Ну, была зарплата средняя около $500, вот пару месяцев держала, сейчас снова обвалилась, ниже 500 упала зарплата. Действительно, после закрытия границ это ударило сильно по трудовым мигрантам, потому что многие граждане ездили на работу в Россию. Некоторые в приграничных районах работали на российской территории, ездили через границу, пересекали. Когда сейчас все стало закрыто, это, конечно, нанесло определенный удар по экономике и по людям. И поэтому можно сказать, эти протесты, я это называю протестами, которые сейчас проходят в белорусских регионах, это как раз люди, которые недовольны властью, которые не имеют работы, имеют какие-то проблемы с финансированием и так далее. И это, конечно, сказывается на общей ситуации в стране. И Лукашенко пытается эти все проблемы переложить на внешние силы. Поэтому он говорит, Майдан, когда возникает проблема в экономике, нет денег, зарплаты падают, он всегда говорит Майдан. Майдана не будет. Но мне кажется, вот по количеству употребления слова Майдан в Беларуси лидером бесспорным является Александр Лукашенко.
Рекламирует
постоянно, пугает людей. И это, конечно, общая проблема. И я согласен абсолютно с Ярославом, то, что он говорил, Румас или кто бы там ни был премьер-министром, он ничего не решает в экономике республики. Может быть, там Сергей Николаевич хороший был пример или человек, но он не в состоянии проводить ту политику, которую хочет проводить. Политику определяет один человек, Александр Лукашенко. Он решает, что делать, где сеять, какой там должен быть урожай и так далее. Планы дает какие-то непонятные.
И то есть это такой волюнтаристский госкапитализм?
Абсолютно. Говорит, карантина нет, и все дальше министры говорят, карантина нет, не будет, коронавируса не существует. Министр здравоохранения первое время тоже говорил, коронавируса нет. Лукашенко сказал, это психоз, все говорят, психоз. То есть, ну, это такая вот модель выстроенная вождизма. И это, мне кажется, вот этот вождизм, который в Беларуси построен, культ личности, который сформирован Лукашенко, особенно в последнее время, он, конечно, дает сбои, и общество понимает, что в современных условиях, когда есть свобода получения информации, разная информация, она бьет по репутации и по имиджу Александра Лукашенко. Он не может сегодня контролировать эти независимые медиа, которые вещают, в том числе из-за рубежа, телеграм-каналы многие. Он постоянно говорит, что мы их все равно достанем, накажем, если надо, после выборов накажем. Он, конечно, уверен в своей победе. Пока нет оснований полагать, что он там не добьет своего результата, но все-таки то, что происходит в последние недели в Беларуси, дает надежду, что будет некоторое интересное событие в августе, возможно, или в конце июля.
Хорошо. Ярослава, я хотел бы тоже спросить об экономической ситуации. Собственно, вот чем принципиально Беларусь отличается сейчас от России? Есть какие-то вот действительно серьезные отличия?
Серьезное отличие заключается в том, что Беларусь за 20 лет не накопила ни копейки в резервах. У вас есть фонд национального развития, там почти там 550-600 миллиардов долларов. Беларусь проела свой нефтяной грант, который она получила на развитие, на государственные инвестиции. И, по сути дела, по моим оценкам, токсичный актив было превращено порядка 70-80 миллиардов долларов. И этот счет растет, поскольку количество государственных инвестиционных проектов либо под госгарантией, оно реализуется, и никто не оценивает это качество, ни один проект не проходит серьезного аудита, и эти, грубо говоря, предприятия, которые должны были зарабатывать для страны деньги, они являются бюджетными пылесосами. Даже два НПЗ белорусских, в которых было последние два года закачано по 2 миллиарда долларов каждый, по сути дела, никогда эти деньги вернут таким уровнем цены на нефть. Поэтому здесь экономика – это вот централизованная глупость, да, которая и приводит к тому, что постепенно вся система зашлаковывает. И вот буквально два дня назад Белстат опубликовал данные по медианной заработной плате, по медианным расходам на каждого члена семьи, и получилось, что в среднем это получается порядка 506 рублей, но не долларов. То есть это 200 там с небольшим хвостиком долларов, явно не тянет на 500 долларов, которые обещал Лукашенко каждому белорусу в 2019-2020 году. Бюджет начал осыпаться, и вот опять-таки мы говорим про влияние внешнего кризиса, а также про фактор, который, безусловно, может еще усугубить положение Лукашенко, это его очковтирательское лизоблюдское окружение. Буквально две недели назад на вопрос министру экономики, что будет с белорусской экономикой, министр сказал, знаете, у нас даже рецессии не будет. Это в ситуации, когда все буквально там говорят, минус 5 это хорошо, то минус 10 даже может дойти. И Россия минус там 7-10, Европейский Союз, страны Центрально-Восточной Европы. А вот смелости признать у правительства министра экономики то, что будет в белорусской экономике, нету. Министр финансов говорит, нам даже бюджет не нужно перекраивать. Смотрим буквально два дня назад, опять-таки, уже на 3 миллиарда рублей, 1,3 миллиарда долларов была сокращена расходная часть и доходная часть бюджета. Внимание, за счет чего? За счет трансфертов в местные бюджеты. То есть не будем сокращать государственные программы, которые осваиваются номенклатурными силовыми группировками, а именно за счет людей в регионах. Это тоже добавит недовольство людям, предпринимателей. Было подготовлено бизнес-сообществом целый список, там, 50 пунктов того, что бизнес просит, потому что опросы показывают, что вот этот подкожный жир запасом хватит, ну, на буквально там 2-3 месяца, до конца лета и все. И дальше случится обвал с количеством безработных 800 тысяч-миллион. Из того, значит, власти проигнорировали, приняв там указ президента, который, по сути дела, дезавуировал все предложения бизнеса и сказал: ребята, спасение ваше, ваша собственная проблема, мы будем знать только там 100 ведущих предприятий страны, в которых, понятное дело, есть интересы чиновников, и предприятие управления делами президента, которое сегодня возглавляет вот уже упомянутый нами Виктор Шеймов. Так что вопиющая экономическая управленческая некомпетентность, помноженная на вот такой, знаете, национал-социализм, я категорически против использования слова «капитализм» в отношении Беларуси, он здесь никогда его не было, вот. А есть, вот, знаете, ЗАО «Беларусь», которая все хуже-хуже управляется, пока не закончились китайские связанные кредиты, пока еще есть терпение людей жить. Но когда вот эти психологическое дно будет пробито, особенно когда будет миллион безработных, я думаю, ни один политик, ни один Лукашенко при любом премьер-министре не остановит эту волну народного гнева. Потому что он разрушает тот глубинный электорат, который, собственно, его и сделал президентом в 1994 году. Даже на чарку шкварка не будет времени, и даже вот те учителя и врачи, которые увидели наплевательское отношение к себе со стороны Лукашенко во время коронакризиса, очень серьезно сомневается в том, а нужно ли им поддерживать такого президента, который в самое сложное время, по сути дела, отвернулся от них.
Можно будет народное волнение в Беларуси?
Дима, это вот я считаю, что время есть предпосылки, да, может созреть 9 августа, 10 августа, но если, например, Лукашенко сформулирует тот пул кандидатов, который выгоден ему, а это легко ему сделать, там 2-3 человека, он легко найдет таких травоядных кандидатов, которые сегодня в тени, да, не зарегистрирует Барбарика или снимет его, не зарегистрирует, понятное дело, Тихановскую, Сцепкало подписи не соберет, но самое главное начнется именно осенью, когда те люди, которые выйдут там из-под репрессий, начнут делать то же самое, и все совершенно очевидно увидят, что король-то голый, модель, которую Лукашенко сам себе понадрисовал там 70-80%, она, за ней ничего нету. И Лукашенко либо он сядет за стол переговоров, создает там некое, не знаю, там, диалог начнет, как вот диалог круглого стола в Польше конца 80-х, либо это реально будет народный бунт, гнев с непредсказуемыми последствиями.
Ну, посмотрим, будет ли место в Смоленске. Скорее тогда придется лететь в Пекин. Возможно. Давайте мы, наконец, к нам присоединился Виталий Шкляров из Америки. Виталий, что вы скажете? Ну, вот правительство Беларуси в отставке, народ ходит по улицам, собирает подписи. Что-то новое в жизни прямо происходит на наших глазах. Такой сценарий, опережающий, похоже, российский сценарий в чем-то. Народ устал за 26 лет от президента. И что же дальше-то будет?
Давайте я скажу очень интересное наблюдение, что Беларусь вообще опережает российский сценарий не только в этом, а во многом. Поэтому это немножко даже не ново. Но то, что выборы дикие, мне кажется, я уже сказал, наверное, месяца 2,5 назад или 2 в своем телеграме, что это будут особенно выборы, и это очевидно. Ведь можно это представить себе, как, знаете, такие стаканы либо пробирки с реагентами, которые по себе сами сбалансированы, и 26 лет были сбалансированы, всех это статус-кво устраивало по-своему. Что там придумывать и строить иллюзии? Всех устраивал, Россию устраивал, и Беларусь, и ОБСЕ, и Запад, и вот этот баланс он существовал. И вот здесь новая маленькая капля реагента какого-то в пробирку вот этого баланса, а именно там коронавируса, а именно благодаря коронавирусу вот стали вот то, что, о чем Ярослав говорил, очевидным недееспособности государства и, в принципе, да, достаточно плевательское на отношение к людям, оно, конечно же, этот реактив немножко взбудоражило и сделало то, что мы сейчас наблюдаем. И для меня, я очень плотно слежу за этим, очень много про это пишу, наблюдаю и выступаю. И для меня становится более интересным уже другая, ну, скажем, другой вектор этого события. Что будет после 9-го? Вот это интересно понаблюдать и подумать, о чем будет и что будет делать белорусское государство после выборов, да, потому что мы видим, что вот по примеру даже немножко Украины, я сегодня читал, что как только снимается изоляция, как только снимается карантин, которого, по сути, в Беларуси не было, но проблемы от этого никуда не делись, люди вдруг и чиновники, самое главное, которые привыкли за несколько месяцев жить вот в таком определенном вакууме и показывать пальцем на Запад и говорить, ну это же карантин, а вот это же карантин, а это же вот вирус, мы с этим не сталкивались. И, в принципе, это было хорошей такой, ну можно было бы сказать, поводом уйти от ответственности и поводом не начать решать проблемы, ссылаясь на всемирную вот такую эпидемическую катастрофу. Но от этого проблемы никуда не денутся, от этого экономика лучше не станет, от этого цены на нефть или транзит не увеличатся. И поэтому вот сейчас, после того, как весь мир выйдет из этой определенной вот такого, из такого карцера коронавируса, мне кажется, оголится еще больше вот этот раздор, раздрай между людьми, между государствами. И мы видим уже потому, вот буквально сейчас, несколько минут назад, Трамп заявил, что 16 июня, а это как раз-таки день открытия, что символично во многих штатах Америки, он запрещает, и они вводят запрет на полеты всех пассажирских авиакомпаний из Китая. Ну, можете себе представить, что это такое. То есть я представляю, что будет со Швейцарией и с Белоруссией, и со странами-изгоями, и боюсь, что под коронавирус вот все то, что там Евросоюз, Брюссель, Вашингтон не могли раньше сделать или сказать, или ввести санкции, или поставить большой-большой, повесить замок амбарный и не пущать, вот я думаю, что вот это будет прекрасный повод для них, в кавычках, вот сейчас делать, что, по сути, в международной политике захочется. И здесь, конечно же, нужно будет очень сильно быть аккуратным не только внутри страны, не только с выборами 9 августа, которая, безусловно, новая реальность, уже много про это говорил и писал, для Беларуси и для белорусского народа, но и что станет со страной в международном контексте после 9 и после выхода из карантина.
Хорошо, Виталий, а в такой вот вопрос, так что это фактически получается, у нас есть перспектива увидеть некую новую реальность, где будет новая изоляция Лукашенко, новая изоляция Путина, и хотя его вроде Трамп зовет на семерку, а с другой стороны Канада и там некоторые другие против. Ну, то есть вот вы предрекаете такие какие-то санкционные варианты против автократов?
Ну, смотрите, санкционные варианты против автократов и так были и работают. А что, если будут санкционные варианты совершенно на уровне не политическом, а эпидемиологическом, а по отношению к людям, к простым гражданам? Вдруг люди, которые, ну, даже будем говорить, там, допустим, москвичи или белорусы или украинцы, которые привыкли путешествовать, которые привыкли ездить куда-то в отпуск и так далее, и вдруг вы не сможете больше никуда поехать. То есть не просто вот эти 2-3 месяца, когда вроде бы можно с этим смириться, потому что весь мир на паузе, а вот оставшиеся или там ближайшие годы. Что вы будете делать? Как вы будете реагировать на режим? Как вы будете внутри системы, дисбаланса системы, политического дисбаланса, как вы будете протестно реагировать на проблему? Мы же видим, что протест, по примеру США, может вылиться в очень страшно. Посмотрите, благополучная страна, в которой каждый получил по $1200, и вроде бы мало что можно жаловаться на что. Но посмотрите, насколько за 8 дней, за 7, захлестнули протесты Америку. И вот это всего лишь одна, ну, извините, в кавычках скажу, одна смерть одного невинного человека, которые умирают, я думаю, вот именно даже в таком расовом, в расовом отношении к полицейских, к черным, достаточно много в Америке. Так вот, это хватило для того, чтобы настолько дисбалансировать ситуацию политическую и на улицах практически 25 штатов Америки. Поэтому я думаю, что крайне тяжело, крайне аккуратно нужно быть в этой ситуации, потому что протесты могут раскачать маятник в любую сторону, в любой стране практически. Дмитрий.
Да, я согласен абсолютно с Виталием. Протесты могут неожиданно вспыхнуть и изменить все планы власти в любой стране, и в Беларуси, и где угодно. Мы видели это и Армения, вот США, то, что сейчас и Европа начинает просыпаться. Я бы хотел вот еще добавить, я думаю, что у нас еще будет кандидат подключиться.
Он выдвинул
интересное предложение, и вот было бы интересно услышать от него, каким образом они планируют защищать голоса на выборах. Мне кажется, что очень важно, чтобы кандидаты в президенты, которые сейчас баллотируются в Беларуси, обратились к Александру Лукашенко с жестким требованием поставить, обеспечить на всех участках, во-первых, веб-камеры, поставить прозрачные урны, создать систему доступа на избирательные участки наблюдателей на все участки. А если Лукашенко не готов на это пойти, ну, значит, тогда он трусливый человек, который не способен
может
защищать свои голоса.
Слушайте, может получиться у России, знаете, голосование на улице за 7 дней теперь, вот это по Конституции, без записи паспортов, в общем, все возможности для фальсификации. Тут, знаете, вот диктаторы действительно учатся друг у друга. Но мне кажется, еще один момент, который все-таки важен, это надо послушать самих белорусов. Я хочу дать опрос сейчас белорусской службы об альтернативах Александра Лукашенко.
Кто, коли не Лукашенко? Кто, если не Лукашенко?
Я надеюсь, Путин.
Кто, коли не Лукашенко?
Да, хоть кто-нибудь.
Потребные змены идти, хай застояться так, как было.
Я думаю, что он уже устал.
Альтернатива – какой-то владелец айтишной компании. Я не помню его фамилию. Но хотя бы он у нас есть, появился. Я очень рада, что у нас есть теперь выбор.
Это очень сложно сказать, потому что кроме него на телеэкранах больше никого нету. Я думаю, будет один из представителей соперников его бывший банкир. Вот, скорее всего, за него пойду. Попробуем. Может быть, и прокатит.
Вот я знаю, что есть какой-то один видеоблогер, и я думаю, что я буду за него, потому что я смотрела некоторые видео, и мне понравилась его позиция, и молодые мысли, молодые знания. Ну, людям уже, грубо говоря, надо новые, свежие мысли. Мы стоим на одном месте, топчемся. Ну, кто если не он, грубо говоря, потому что я за Лукашенко не буду. Я никогда за него не голосовала, родители тоже.
Ну вот это мнение на улицах в Беларуси, в Минске, я так понимаю. Что вы скажете? Действительно, может быть, Беларусь может ждать умное голосование по системе Навального? Кто угодно, кроме Лукашенко?
Вполне может такое ждать голосование, кто угодно, кроме Лукашенко. Вопрос, как это все будет защищено. И я еще раз говорю, главное не то, как голосуют, главное, как считают. Но в данном случае, мне кажется, кандидатам, основным кандидатам и гражданскому обществу, и партиям, и вот Ярослав Романчук у нас был, необходимо постараться консолидировать свои все силы для того, чтобы обеспечить защиту голосов избирателей на участках. Это крайне важно. Для того, чтобы граждане не шли голосовать досрочно. Вот сегодня я увидел данные, что мужчин призывают на двухдневные военные сборы для того, чтобы, видимо, накануне выборов, там, 4-5 августа, они смогли с паспортом прийти в военкомат и, видимо, досрочно проголосовать. То есть власть будет сейчас придумывать любые методы и меры для того, чтобы обеспечить высокую явку досрочного голосования. Досрочное голосование – это значит, что накануне, перед воскресеньем, перед основным днем, эти урны можно полностью поменять. Когда были парламентские выборы осенью, досрочно проголосовало около 35, по-моему, или 40% избирателей.
Да,
это огромный
уж
результат. Людей гнали на эти участки. Это были студенты, медики, работники многих заводов. Примерно то же самое сейчас происходит со сбором подписей за Александра Лукашенко. По всей стране в добровольно принудительном порядке граждане идут подписываться в этих бумажках, где нужно поставить свою подпись, автограф.
Прямо на работе,
На работе, да. Если кто-то, там есть даже информация, кто отказывается, рядом заявление на увольнение, пожалуйста, выбирай. Вот выбор такой. И мне кажется, конечно, это очень сильно будоражит общество. Мне кажется, что эти все вот сбор подписей, как сейчас есть, и не только в Беларуси, и в России, и в других странах, необходимо уже давно поменять технологии сбора подписей. Появились новые средства коммуникации, интернет и так далее. Давайте.
Вот так вот они сделаем. Устроят электронное голосование, потом концов не найти.
Это тоже пытаются делать момент. В России. Слушайте, но Эстония же как-то смогла найти концы, хотя она к этому долго шла. Вот я бы это отметил.
Демократические страны, конечно, защищают. Защищают волеизъявление.
Бесспорно, да. Ну вот Валерий Цыпкало, кстати говоря, предложил интересный вариант сделать цветные бюллетени. Человек приходит, получает конверт с цветными бумажками. Например, за каждого кандидата какой-то цвет. Этот цвет он потом снова кладет в конверт и бросает в урну. А потом распечатывается, видно, как за кого.
Ну да, кстати говоря, вообще я хотел вот просто еще спросить вас про Цыпкало, то, что про Бабарыка мы сказали. Да. Он ведь, у него был длительный проект вот этого IT-парка, да? То есть ему есть что показать избирателям?
Ну, во-первых, у него есть большой опыт работы и послом. Я, кстати, отмечу, что Валерий Вильяминович, он начинал свою деятельность вместе с Александром Лукашенко. Он
чуть ли не начальником его предвыборного штаба.
В команде, да, пришел.
Хорошо знает.
Закончил МГИМО и, по-моему, работал в посольстве в Финляндии советского еще, по-моему, периода, или как-то так начинал. И потом он поработал, вполне был успешным дипломатом, работал послом Беларуси в США. И, наверное, видимо, там подхватил эту чудесную идею Кремниевой долины. Он с ней приехал в Беларусь, вернулся и смог этот проект реализовать. И он сегодня один из самых успешных проектов в Беларуси, я бы так сказал. И там работает, уже цифр не помню, по-моему, больше 30 тысяч человек сегодня, может, даже больше. И по экспорту услуг за прошлый год это уже давно перевалило за миллиард долларов. Это довольно реально хороший, успешный такой кейс. И Валерий Цыпкало, конечно, может этим вариантом и этим успехом своим похвастаться, потому что это в том числе его достижения, хотя говорят, что это президент решал и так далее, но Валерий Цыпкало получал, мне кажется, в этом плане большой опыт, и он был самостоятельным в принятии решений. Почему он ушел, я не знаю, но вот Лукашенко обещает какой-то компромат обнародовать. Я считаю, что это неправильно и некрасиво. Ты глава государства, конечно, у тебя есть доступ ко всем там прослушкам и так далее, но это мерзко, я считаю, таким образом поступать и какую-то сливать грязь на своих соперников, своих партнеров.
Ну, это типичное дело. Это хотя, очень, конечно, то, что это обещает сам президент, выглядит довольно странно. Даже в России Путин обычно компромат не сливает. Для этого есть сливные бачки, там, всякие пригожинские каналы и прочие, так сказать, телеграм-каналы.
Задача президента – консолидировать общество. А Александр Лукашенко в последние месяцы очень много наговорил такого, что общество разъединяет. Например, когда был этот коронавирус начинался, и первые граждане Беларуси умерли, Александр Лукашенко вместо соболезнований говорил, что они умерли, потому что были там толстые, сахарный диабет был и так далее. Это вызвало, конечно, огромное негодование в обществе, как так президент может высказывать своих гражданах. Это просто не то, что неэтично, это аморально, и мне кажется, что это очень серьезно подрывало его репутацию. При этом я отмечу, что Александр Лукашенко единственный, наверное, президент, который не обращался к нации и не попросил ее консолидироваться в борьбе с коронавирусом. Мне кажется, что если бы вот он выбрал другую тактику в борьбе с этой пандемии, в начале вот этой пандемии, возможно, его репутация в обществе могла бы увеличиться. Если бы он возглавил эту колонну сопротивления этой борьбе с коронавирусом, возможно, мы бы видели другие результаты. Но сейчас как раз коронавирус его, я думаю, добивает.
Хорошо, вопрос Ярославу Романчуку. Ярослав, а что вы скажете? Вот это появление этих кандидатов, Бабарыка, Цыпкало, то есть людей, которые были встроены в элиту, это признак действительно начала раскола элит? И что можно сказать о положении силовиков сейчас? Ведь фактически, если действительно рейтинги Лукашенко упали до такого низкого уровня, то это главная его опора, да, силовики, КГБ там и прочее.
Действительно, такой гомогенности, которая была раньше, нету, но Валерий Цыпкало последние 2-3 года вообще его не было, не присутствовал в информационном пространстве страны. То есть Виктор Бабарыка некие проекты реализовал, полгода назад, по крайней мере, начал появляться и делал некие благотворительные проекты, то есть он человек более известный, интервью давал, то Валера, вот он действительно очень хороший специалист в сфере IT, и он много и по Сингапуром, и в Узбекистане, и он работал. В этом плане у него действительно хорошее знание. Но он абсолютно не сетевой, не человек гражданского экспертного сообщества, он практически никого не знает. У него очень маленькая команда, там 700 человек, собрать 100 тысяч подписей в таких условиях, это очень сложная задача, практически невыполнимая. Поэтому, конечно же, Бабарыка соберет подписи. Здесь вопрос. Мы уже на этом до 19 июня будем видеть, как Лукашенко оценивает контуры президентской кампании, кто кого наставит. Оставит он Бабарыка?
Я вынужден тут прервать Ярослава, времени мало. У нас Виктор Бабарыка сейчас на связи. Добрый вечер. Я хотел вас спросить, на что вы рассчитываете в ситуации, когда окажется за Александром Лукашенко государственный аппарат и система избирательных комиссий? Где ваш шанс?
Ну, а вы о каком этапе говорите, чтобы я понимал? Об этапе регистрации 100 тысяч подписей или этапе 9 августа голосования.
А давайте поэтапно. Сначала один этап, а потом второй.
Ну, первое, значит, в истории Беларуси современной, то есть современную Беларусь, если отсчитывать условно от 90-х годов, еще не было случая, если я правильно помню, чтобы группу, которая зарегистрировала и подала документы со 100 тысячами, не зарегистрировали. И я не верю, что сегодняшняя ситуация, власть уже настолько слаба, что, ну, как в смешном анекдоте, даже на ковер не выйдет побороться. Понимаете? То есть, ну, это будет тогда очевидно, что расписаться в собственном бессилии. Я в это не верю, то есть не было этого никогда, и власть достаточно уверенно себя чувствует, чтобы все-таки зарегистрировать. Поэтому мы не видим оснований, что мы не пройдем первый этап, потому что у нас на сегодняшний день уже там почти 100 тысяч есть.
А шансы на победу, хорошо.
Да. Теперь что касается 9 августа. Понимаете, я тоже очень часто говорю, что как бы я очень уважаю людей, которые 26 лет пытаются изменить систему власти, но правда состоит в том, что и моя правда все-таки основывается на этих цифрах, на независимых опросах, что у действующей власти никогда за этот период, включая 2010-2015 год, не было электорального меньшинства. То есть 50 плюс был всегда. И поэтому, да, может быть, не было там 83-87, но то, что был 50 плюс, это точно. И поэтому, если будет, а мы очень на это надеемся, и мы сможем обеспечить прозрачность этих выборов с точки зрения фиксации, как люди голосуют, во всяком случае, точно, как голосуют наши сторонники, и если мы получим это электоральное большинство, то, ну, вероятность того, что, как говорит кто-то очень правильно сказал, у белорусов никогда не воровали президента, а теперь его украдут, но это будет очень рисковый шаг, на который я все-таки думаю, что власть не пойдет. Поэтому наша основная задача — это все-таки на сегодняшний день провести честные выборы и посмотреть на самом деле на расклад сил. Мы верим, что у нас будет их там достаточно для того, чтобы как минимум организовать второй тур, но может получиться и собрать электоральное большинство, если мы сможем поднять людей, которые сейчас еще не определились. А таких людей порядка 40%, то есть 20% говорят о том, что они не пойдут на выборы, 20% говорят о том, что они еще не определились, пойти или не пойти.
А вы вот кандидат это... Москвы? Путина, Кремля?
Я кандидат белорусского народа. То есть, и меня, если честно, слегка обижает, когда белорусскому народу отказывают в праве выбирать своего президента самостоятельно. То есть белорусский народ достаточно самостоятельный, чтобы выбор сделать сам.
Спасибо, Виктор Дмитриевич. Время наше заканчивается. И буквально, Дмитрий, наверное, последняя реплика. Ну так что дальше-то будет все-таки? Бархатную революцию некоторые наши коллеги предрекают.
А дальше, я думаю, будет зависеть от, в том числе, поведения Александра Лукашенко, какой он выберет сценарий. Но пока я вижу, что он выбирает жесткий сценарий для защиты и сохранения своей власти. В том числе я не исключаю какие-то провокации в отношении кандидатов. Возможно, не регистрация некоторых кандидатов основных. Вот, хотя я рассчитываю, что все-таки Лукашенко не пойдет на этот шаг. Я думаю, что будут в том числе какие-то аресты, угрозы, запугивание населения. И 9-го, накануне 9 августа, я думаю, что многие активисты, известные оппозиционеры, могут быть арестованы, задержаны. Вот. Ну а дальше все зависит от белорусского народа. Я согласен в этом плане с Виктором Бабарык, что все решать будут граждане.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Виктор Бабарык, Дмитрий Балкунец, Ярослав Романчук, Виталий Шкляров. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне...